Глава 11. Зенит. В конце декабря Мария получила из Неаполя короткое и весьма безграмотное письмо, нацарапанное ужасным почерком по-итальянски. Оно было от сестры Джованни, того самого красавца-матроса Суперкарго, с которым мы едва не раздрались насмерть. С наивной и глубокой простотой писала итальянка, что брат ее погиб в Бискайском заливе во время крушения парохода «Генова». Уходя в последнее плавание, он оставил дома адрес госпожи Дюран и просил известить ее в случае его смерти. «Молитесь о нем вместе с нашей осиротевшей семьей». Так кончалось это письмо. Когда Мария переводила мне его, у нее на опущенных ресницах дрожали слезы. Она никогда не скрывала от меня своих действий. Я знал, что она послала семье погибшего Джованни крупную сумму денег и заказала по нем в соборе Ностра Дамы де ля Гуарда за упокойную мессу. Я не мог понять и не допытывался, сохранился ли еще в ее памяти любовный образ прекрасного моряка, или ее внимание к умершему и к его семье было дружеской, спокойной благодарностью за прошлое счастье. Впрочем, мужчины, пожалуй, никогда не освоятся с тем, что женщине трудно разлюбить, но если она разлюбила, то уже к прошлой любви никогда не вернется. Мужчин же этот возврат часто тянет. Я был очень сдержан в эти дни, но черная болезнь, нелепая ревность к прошедшему, признаюсь, нередко охватывала меня. Он знал ее адрес на Валон де Лориоль. Может быть, он и бывал здесь? Может быть, мой широкий диван из замшевой кожи, думал я иногда, и у меня перед глазами ходили огненные круги, и ноздри раздувались. Я сказал Марии, что хочу переехать в отель «Дюпорт». Она охотно согласилась со мною. Там пришла к нам наша внезапная и горячая любовь. Там осталось так много воспоминаний, необыкновенных и трогательных. Но оказалось, что наш отель с корабельной каютой на чердаке затеял капитальный ремонт. Пришлось остаться в доме у Марии. Да и, нужно сказать, мое ревнючее люмбаго довольно скоро прошло. Так мила, нежна, предупредительно была со мной Мария. Жизнь снова и безболезненно наладилась. Каждое утро Мария отвозила меня на завод, а вечером заезжала за мной. Завтракал я на службе. Отношения мои со служивцами были по-прежнему добрые и приятельские, но где-то в них уже таилось едва заметное, едва ощутительное охлаждение. Я уже не принимал участия в прежних беспечных эскападах, в теплые, темные уголки Марселя с их портовыми приманками. Я не сидел вместе с нашей ладной горластой компанией у Бассо за пламенным боябезом. Я не ходил с друзьями в тесной гурьбе по театрам, циркам, музеям и народным праздникам, не открывал с ними новых уютных кабачков. Конечно, они знали о связи моей с Марией, и это обстоятельство тоже содействовало взаимному отчуждению. Это ведь постоянно так бывает. Из дружного, слаженного кружка закадычных холостяков а вдруг выбывает один перебежчик, чтобы навсегда погрузиться в лоно семейных тихих радостей, и весь кружок долго чувствует себя разрозненным, опустелым, пока не зарубцуется, не станет привычным изъян. Встречи с ним внешне остаются по-прежнему сердечными, но в них невольно скользят и легкое презрение к изменнику, и укоры и сожаления о добровольной утрате им холостой свободы. «Ну что? Как? Здоров? Весел? Счастлив?» И с лукавой недоверчивой приязнью слушают прокуренные холостяки и его немного театральные восторги. «Да вы приходите когда-нибудь ко мне, Жена моя — это такой славный товарищ. Она давно знает и любит вас по моим рассказам. Навестите же нас при первом случае. Для каждого из вас всех найдется уголок у камина, старая сигара и стакан доброго вина. Вспомним нашу бурную, проказливую молодость». Коренастые замшелые холостяки кивают головами, крякают, благодарят и лукаво переглядываются. Знаем мы, как бывают любезны молодые жены к холостым друзьям мужа новобранца. И с удовольствием думают про себя, что ни в клубы, ни на суда военные, торговые и даже пиратские вход женщине не допускается. А еще более дело осложняется, когда друзьям известно, что ренегат не закрепил своего сожительства формальным образом. Ни в церкви, ни в мэрии, ни у нотариуса. Тут бог знает, из каких глубоких недр вылезают наружу старые, заржавленные, давно забытые предрассудки. Все это я вспомнил и испытал в тот день, когда в моем бараке на заводе мои сотрудники дали пышный обед мне и Марии. Надо сказать, во-первых, что выпито было за столом несравненно больше, чем мои друзья дозволили бы себе в присутствии законной супруги. А во-вторых, в словах, обращенных к ней, в нелепых русских тостах и шутливых брачных намеках, были неискренность, натянутость, приподнятость вместе с худо скрытой развязностью. Я как будто бы прозревал их настоящие, циничные мысли. Твое дело — капризный случай. Разве все мы не видели, как на твоих коленях сидели прихорошенькие девчонки и пили с тобой из одного стакана? Игра судьбы, что одна из них не сидит сейчас на почетном месте. Игра судьбы, что это досталось тебе, а не мне. Смешно сказать. Все мужчины в этом смысле самомнительны до идиотства. Каждый лакей в аристократическом доме или во дворце, если он только не старше 50 лет, такого высокого мнения о своих мужских достоинствах, что без особого волнения встретит минуту, когда его никому недоступная великолепная госпожа скажет ему, снимая одежды: «Неужели ты до сих пор не замечал, что я вся твоя?» «Рюи Блас» — героическая пьеса, однако она оказалась написанной точно специально для лакеев. По крайней мере, это их излюбленная пьеса. И не вследствие ли этой уверенности в женской податливости с одной стороны и в своей собственной неотразимости с другой, большинство мужчин склонно так хвастливо, так неправдоподобно, так грубо врать о своих любовных успехах. И у такого хвастуна есть свое внутреннее темное оправдание. Положим, этого никогда не случилось, но будь у меня свободное время, благоприятные условия, да поменьше робости, да побольше настойчивости, оно все равно непременно случилось бы. Словом, этот обед еще больше расторг мою прежнюю близость с сослуживцами. Мария, в свою очередь, ответила им обедом, на котором была очень мила и обходительна, но недоступно холодна. На прощание, когда кто-то из моих друзей намеревался поцеловать у нее руку, она не позволила. Она сказала, это был, вероятно, прекрасный обычай в старину. Теперь он выходит из моды даже во дворцах. И чтобы загладить резкость, она прибавила, улыбаясь: «Впрочем, и дворцы выходят, кажется, из моды». Это замечание обидело. Ведь, надо сказать правду, мы, русские, целуем дамские руки раз по 30 в сутки, целуем знакомым, полузнакомым и вовсе незнакомым дамам, и притом вовсе не умеем целовать хотя бы немножко прилично. Да и поцелуй руки — это высшая интимная ласка. Какой стати мы мусолим руку каждой женщины без смысла для нее и для себя? И тоже. Надо, наконец, серьезно подумать и о рукопожатиях. Сколько есть на свете мокрых, грязных, холодных, вялых, точно распаренных или сухо и жестко горячих, явно враждебных, несомненно преступных и просто отвратительных рук. И каждую из них вы при случайном знакомстве должны пожать, несмотря на то, что ваша рука, этот тончайший аппарат чувствительности, содрогается и протестует всеми своими нервами. Не лучше ли кивок, полупоклон? Ну, в крайности даже глубокий, черт побери, поклон. Так мы с Марией и остались одни в шумной, людной, пестрой Марселе. Отношения мои с сотрудниками стали вежливо-деловыми, хотя порой мне казалось, что я читаю в их случайных взглядах подозрительный и ядовитый вопрос: «А уж не состоишь ли ты на содержании у женщины?» Страшный вопрос для мужчины. Вот почему я бесконечно обрадовался, когда бельгийское общество купило мой патент на новый гидравлический пресс, и я получил деньги, для меня в то время довольно большие. Был, впрочем, один человек, который казался мне искренне привязанным к Марии и глубоко ее уважающий. Это главный директор нашего завода, господин де Ремельяк, старый сухой гасконец с серебряной узкой бородой и пламенными черными глазами. Он говорил о мадам Дюран с рыцарской почтительностью. Каждый раз, когда он спрашивал меня о ее здоровье или посылал ей поклон, то, называя ее имя, он неизменно приподнимал свою каскетку. Гораздо позже я узнал, что де Ремельяк был большим другом ее покойного отца и что он вел все денежные дела Марии. Между прочим, часть ее состояния была в акциях нашего завода. В первые месяцы я совсем не чувствовал отсутствия мужской, свободной компании. Видишь ли, есть у татар такое словечко «хардаш», что означает «товарищ, друг». Но у них товарищи бывают разного рода. Товарищ по войне, товарищ по торговле, товарищ по пирушке. Есть также и товарищ по путешествию, спутник. Он называется кильхардаш. И им очень дорожат, если он имеет все добрые качества своего звания. Так вот, Мария как раз была чудеснейшим кильхардашем. Она обладала такой быстротой, четкостью и понятливостью взгляда, которые Бог посылает как редчайший дар талантливым художникам и писателям. Но гораздо щедрее, чем мы думаем, раздают женщинам, умным и искренне любящим жизнь. Ее наблюдения были верны, а замечания остры и забавны, но никогда не злы. Мы любили путешествовать на удачу.